это дало мне счастье, надежду. Уныний страх был удел мой земной. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая усталое сердце вселило покой. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая усталое сердце. Отленные цепи разбила, томятся на этой земле богачи. Лишь кровь непорочная дверь открыла мне, чертогу дала оправдание ключи. Лишь кровь непорочная дверь открыла мне, чертогу дала оправдание ключи, чертогу дала оправдание.
Итак, дорогие радиослушатели, программа «Благовесть» продолжает свою работу. У микрофона Андрей Савин. Сегодня вторник, 22 января. Быстро летит время, уже 22 января. И сегодняшней нашей радиопередачи, во второй части нашей радиопередачи, мы побеседуем на очень интересную тему, которая называется «Несколько ступеней в жизнь». То есть, из чего должна строиться наша жизнь? Эту беседу мы проводили с нашей молодежью, и я думаю, что она послужит нашим радиослушателям назидание, потому что каждый из нас в определенный момент строил свою жизнь, и я думаю, что каждый из наших радиослушателей найдет себя на одном этапе из этой жизни, на одной из этих ступенечек, их всего здесь 5 ступенечек, и на которых мы сегодня порассуждаем. И хочу сказать, что наша программа, она каждый вторник с 7 до 9 вечера, наш сайт проповедник.com, вы сможете на него зайти и получить там информацию и предыдущие наши радиопередачи. Итак, ступени в жизнь, это... Речь будет идти об одном человеке, которого жизнь была похожая на нашу жизнь. Хотя, может быть, с первого взгляда нам покажется, что эта жизнь, она не похожа. Она вообще отличается от нас. И в связи с этим, может быть, даже она совсем другая, там были другие условия. Но, вы знаете, похоже, по ходу нашей радиопередачи мы с вами отметим, что эта жизнь, она была во многом похожа на нашу жизнь. И давайте прочитаем в основу наших рассуждений Бытие, 50 глава, с 19 по 22 стих. Бытие, 50 глава, с 19 по 22 стих. «И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, дабы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их, и говорил по сердцу их. И жил Иосиф в Египте сам, и дом отца его. Жил же Иосиф всего 110 лет. Жизнь, похожая на нас. В чем же она похожа? И первая ступенька, на которой мы сегодня с вами заострим внимание, это жизнь Иосифа в доме отца. Жизнь Иосифа в доме отца. Каждый из нас в определенный момент находился, был ребенком, был в доме отца. Мы там росли, у нас были братья и сестры. В моей семье у меня еще 4 брата и 3 сестры. Ну и в частности, в большинстве русскоязычных семьях, которые приехали и эмигрировали в Соединенные Штаты Америки, большинство, по большому счету, очень, ну, больше, чем один ребенок, по крайней мере, больше даже 3. у многих 6, у многих 12, у многих 8, 7. И в определенный момент мы были тоже в числе одних из таких. Я, допустим, в семье третий, после меня еще идут несколько, и передо мной брат и сестра. И мы жили все в доме отца. И вот Иосиф тоже находился в доме отца, но вы знаете, его пребывание там, оно немножечко отличалось от пребывания всех остальных детей. И если мы откроем предыдущие стихи, это 37 главу, если я не ошибаюсь, 37 глава книга Бытие. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сыном старости его и сделал ему разноцветную одежду. Ну, мы, конечно, скажем, что Иосиф был просто любимчиком в доме своего отца, и вот и все. Но дело не в этом. Дело в том, что если мы прочитаем стих, который был предшествовал этому стиху, то там было написано так, что «И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их». Другими словами, Иосиф говорил Иакову, отцу, некоторые моменты, которые происходили у его братьев, то есть негативные стороны. Другими словами, Иосиф имел подход к своему отцу. И, вы знаете, очень много благословений зависит от того, имеем ли мы подход к нашим родителям. Вы знаете, те дети, которые имеют подход к своим родителям, которые находят общий язык со своими родителями, они испытывают больше благословений в своих семьях и в дальнейшей их жизни, чем те, которые не, может быть, по каким-то причинам не находят подход. Или, конечно, там очень много факторов играет в эту сторону, мы сегодня о них не будем говорить. Но заострим только внимание на том, что очень много детей, которые подходят, имеют подход к своим родителям и, соответственно, получают благословение. Те дети, которые не имеют подхода к своим родителям, они почему-то теряют благословение. Так вот, Иосиф, он имел подход к своему отцу. То есть жизнь его в доме отца заключалась в том, что он... Она не заключалась только в этом, но один из этих моментов был то, что он выходил и был, можно сказать, глазами отца. Вот представьте себе, пришли все домой и рассказывают историю о том, что что-то произошло там на улице. И, конечно же, дети все наперебой рассказывают, но потом мама всегда как-то, или родители, они смотрят всегда на маленького и смотрят, что он скажет. И, как всегда, маленький мальчик, самый младший в семье, он говорил почему-то то, что немножко было не похоже на то, что рассказывали старшие дети. То есть, если старшие дети что-то натворили, может, там пришли соседи, пожаловались, и дети рассказали свою историю, потом с ними как-то оказался этот малыш, или младший их не братик, или сестричка, родители спросили у них, и те немножко рассказали другую историю. И другими словами, они рассказали правду, потому что они как бы еще не научились тому, что научились взрослые дети, чтобы рассказывать, может, какие-то небылицы, или то, что, может быть, исключайте детали, которые, может быть, не сыграли бы в ихнюю пользу. Так вот, эти дети, они, конечно же, сразу недовольствовались на тех малышей и сказали, что они их больше брать никуда не будут, потому что они их, можно сказать, предали. Нечто подобное развивается и в этой семье, потому что Иосиф говорил то, что не говорили другие. Другими словами, пришли все, рассказали, но Иаков заинтересован в том, что скажет Иосиф. Следующий момент, на который хочу заострить внимание, это то, что он был послушным. Вот смотрите, в 13 стихе 37 главе он сказал: «Пойди, я пошлю тебя к ним». Это обращается Иаков к Иосифу. И Иосиф отвечает, а он отвечал ему: «Вот я». «Иди и узнай, братья твои не пасут ли в Сихеме?» В Сихеме — это там, где произошел этот несчастный случай, когда произошел он с сестрой, можно сказать, Иосифа, с Диной. И вот отец поинтересовался: «Братья твои не пасут ли в Сихеме?» То есть это в том месте, где нежелательно, чтобы они были быть. И он надеялся то, что Иосиф придет и скажет ему правду о том, что пасут ли его братья в Сихеме или нет. И то, что он сказал, что «вот я», то есть «я иду, исполнить то, что ты хочешь. Другими словами, это не то, что тот момент, когда Иосиф с Иаковом встретились, они беседуют, и Иаков не знает, скажет, пойдет ли Иосиф, не пойдет, скажет он правду или не скажет. Другими словами, здесь видна уверенность. «Пойди», и Иаков знал, что Иосиф ответит, что «вот я пойду и отнесу им хлеб». Было послушание. Следующий момент — это то, что у него был открытый характер. В чем заключается открытый характер? Открытый характер заключается в том, что у него не было такого лукавства, как мы видим в его братьях. Ему нечего было искать, ему нечего было, можно сказать, или не терять даже, а ему он нечего было скрывать. Он говорил так, как оно есть на самом деле. Он не делал какие-то группировки в своем доме. Смотрите, что он делает. Он сказал им: «Выслушайте сон, который я видел». То есть он рассказывает своим братьям сон, который он видел. Открытый характер. Ему нечего было скрывать, он говорил как на чистоту, то есть как, можно сказать, искренность. Или можно это даже назвать искренностью. У него был открытый характер. Жизнь в доме отца, она строилась из этих трех моментов, на которых мы заострили внимание. Это Иосиф имеет подход к отцу, он имеет послушание, он имеет открытый характер. Как-то один проповедник пришел к одной богатой сестре, и она была из зажиточной семьи. Из зажиточной семьи у ней был брат, который жил еще с родителями, но он ушел из дома и стал вести, можно сказать, ненравственный образ жизни, опустился, ходил, попрошайничал по городу и, можно сказать, так сказать, позорил хорошее имя семьи. Можно сказать, ходил и попрошайничал, хотя родители его были богатые. И вот это, когда этот проповедник пришел, начал беседовать с этой сестрой, этого брата, и эта сестра начала высказывать ему свое негодование по отношению к его брату, о том, что он их позорит, о том, что вот он такой нехороший, о том, что он так поступает. Она высказала ему всю эту, можно сказать, неприязнь к этому брату. Но проповедник как-то оказался мудрым, и он сказал: «Ты знаешь, что тебе тоже, как и этому брату, нужно покаяние, тебе также нужен Иисус Христос». Смотря на ее состояние, он сказал, что в тебе очень много гордости. Но для того, чтобы победить гордость, тебе нужен Иисус Христос. Без Него ты не сможешь ее победить. Но эта сестра, она, можно сказать, вознегодовала еще больше и сказала проповеднику, чтобы он уходил. Проповедник ушел. Буквально через 8 дней эта сестра этого брата, эта женщина, она лежала в гробу. Она лежала в гробу, и этот проповедник задался таким вопросом: «Вы знаете, Иисус Христос пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее». Иисус Христос как-то сказал, что фарисеи, они знают, но мытари и грешницы идут вперед в Царствие Божие, чем фарисеи. И он, проповедник этот, сказал, что у этого брата, хотя он еще там бродит, у него еще есть возможность покаяться. И представьте себе, этот брат пришел, покаялся, а эта сестра в аду. Эта сестра пошла в ад, этот брат пошел на небо. Вот так бывает часто в наших семьях, в наших церквах, в молодежи, когда мы негодуем на того, который, может быть, не приносит того, чего мы хотим, чтобы он приносил. Может, той славы, может быть, еще чего-то. И вы знаете, и мы негодуем на таких. Но тот человек, на которого мы негодуем, который на нашем понимании похож на мытаря и грешника, он может покаяться, он может пойти на небо. А мы можем оказаться на стороне тех фарисеев и со своей гордостью, со своей, может быть, такой «святостью» в кавычках, оказаться не там, где надо. И представьте, тот грешник, на которого мы когда-то негодовали, он пошел на небо, а мы со своей святостью, в кавычках, оказались не там, где надо. Это очень печально. И вы знаете, сегодня это встречается. В жизни в доме отца мы должны иметь открытый характер. Мы должны иметь подход ко всем одинаковым. Мы должны так смотреть, как смотрел Иисус Христос. Второй этап, вторая ступенька, которая происходит в жизни человека, это она, может быть, начинается в середине дома отца. Она, как бы, может быть, начинается независимо. Это духовное становление. Духовное становление у Иосифа началось тогда, когда его, ну, можно так сказать, образно, когда его братья продали в Египет. Ну, и мы замечаем о том, что впервые упоминается о том, что и был Господь с Иосифом, это после того, как его братья продали. Я глубоко уверен, что Господь был с ним и до этого. Но на данный момент мы хотим заострить внимание о том, что духовное становление Иосифа, оно происходило в рабстве в доме Потифара. Что случилось в доме Потифара? В доме Потифара Иосифу предложили грех. И он отказался от этого греха. Он боялся сделать этот грех. Вы знаете, страх Божий, он формируется в том, что когда мы боимся сделать грех. Вот это и есть тот страх Божий, если его можно объяснить простыми словами. Это тогда, когда мы боимся кого-то обмануть, мы боимся слукавить, мы боимся чего-то сделать, кого-то подвести. В доме Потифара происходило духовное становление. Он боялся сделать грех. Вы знаете, сегодня очень многие люди, они вышли из дома отца, но когда началось духовное становление, они надломались. Представьте себе, после этого Иосифа ставят в тюрьму. Иосиф страдает в этой тюрьме, проходит мимо двоих и замечает, что у них лица не такие. Вы знаете, это надо быть очень хорошим психологом, чтобы заметить. Хотя в нашей жизни мы все очень хорошие психологи, замечаем людей сразу о том, какое у них настроение, и говорим об этом. Так вот, Иосиф, он заметил о том, что у них были лица не такие, как вчера и третьего дня. И он даже тогда, когда он сам был, можно сказать так, в порабощении, ни за что посажен в тюрьму, он подошел мимо них, обратил на них внимание и сказал, что вас тревожит, поинтересовался. Вы знаете, в период духовного становления, как часто, мы немножко поступаем иначе. Мы как-то смотрим себя о том, что вот мы так страдаем, нам некому помочь, мы такие беспомощные, мы делаем, так сказать, апоинты к служителю, ждем, пока приедет кто-то такой служитель большой. И мы... Это хорошо, когда мы переживаем за наше духовное состояние, за наш... в то время, когда возникают у нас проблемы. Но представьте себе, что Иосифа посадили в тюрьму ни за что. И вот он проходит и начинает разговор с этими двумя людьми. Вы знаете, я так подумал, что я не думаю, что Иосиф первый раз это сделал. Я думаю, что можно сделать заключение, что он постоянно, ну, не постоянно, но, может быть, он знал всех в тюрьме, он имел общение, и поэтому начальник тюрьмы доверил ему всю тюрьму, и он ей руководил, можно так сказать. Я думаю, что он ходил и интересовался о том, что у кого на сердце. Вы знаете, как часто мы, когда впадаем в проблемы, мы только заинтересованы нашей проблемой, о том, чтобы к нам кто-то подошел. И мы обижаемся тогда, когда в нашей проблеме, в наших таких буре какой-то, к нам никто не подошел, нас никто не обнял, нас никто не приголубил. Мы обиделись на церковь, мы обиделись там на какого-то брата, мы обиделись еще на кого-то. Но вот Иосифа в духовном становлении у него было не так. Он проходил и замечал тех людей, которым было плохо. Хотя ему было совсем не лучше, потому что его посадили ни за что. Я уверен, что, может быть, даже в той тюрьме и были тех, которых посадили ни за что. Но большинство людей, они сидели за проступки. И вот Иосиф, который, кажется, больше всего страдал, потому что, во-первых, его продали, во-вторых, его неправильно посадили в тюрьму, и вот он проходит и замечает этих людей. духовное становление. Третья ступень – это постановление цели. Постановление цели. Вы знаете, многие люди, они в своей жизни не знают, какая их цель. Хоть бы мирские, хоть и верующие, христиане. Ходим в церковь, поем, но о цели нашей, так сказать, в нашем духовной работе, в нашем труде многие не знают. Но вы знаете, Иосиф знал. Иосиф знал эту цель, вы знаете почему? Не потому, что он вышел из дома отца, и вдруг сразу ему открылось, чем он должен заниматься. Он знал ее, потому что в его жизни было это духовное становление, которым он не надломался, которым он одержал победу. И поэтому Бог открывает ему эти откровения, он толкует, во-первых, сны этим двум слугам фараона, и, во-вторых, когда он предстал перед фараоном, в связи с тем, что он не надломался в своем духовном становлении, Бог ему открывает эту цель о том, что нужно делать. И он говорит этот план фараону. Знаете, многие люди и христиане в данном случае, они как бы задаются вопросом, какая моя цель. Но Бог не открывает эту цель по той причине, потому что эти люди не готовы для того, чтобы принять цель. Они в каком-то моменте не отказались от греха. Им предложили грех, они воспользовались. Эти люди, они, может быть, переживали только за себя, когда им было плохо. Когда им было плохо, они, может быть, негодовали на окружающую среду о том, что их никто не замечает, и никто, может быть, не придет и не утешит. Такой человек, такой христианин не сможет получить то откровение, которое получил Иосиф. Он не сможет получить эту цель в жизни, о том, что ему нужно делать, что ему нужно трудиться. И в соответствии с этим люди начинают пользоваться, может, своим каким-то образованием, может быть, своим каким-то положением в обществе, деньгами и так далее. Но это уже не... Это уже свое, это не Божье. Достичь тех результатов, каких достиг Иосиф, можно только тогда, когда мы пользуемся тем, что мы получили от Бога. И мы сможем это получить только тогда, когда мы не надломаемся в нашем духовном становлении. Мы получим ответственность, мы получим божественные откровения только тогда, когда мы будем твердо стоять на нашей второй ступенечке, это наши духовная сила, которая, мы видим, очевидно, была в Иосифе. Четвертая ступенька этой в жизни человека — это он... У него была семейная жизнь. Здесь, конечно, больше речь идет, если обращаться к молодежи, то смотрите, какая категория, что сначала он жил в доме отца. У него было, как мы уже отметили, подход к отцу, у него было послушание, у него был открытый характер, он не надломался в грехе, он получил божественное откровение о том, что он должен делать в своей жизни, и только потом у него решается семейный вопрос. Ну, вы скажете, он, наверное, не мог решиться до этого, потому что он же был в тюрьме. Но давайте сегодня посмотрим на нас, о том, что и сравним ее с жизнью с Иосифа. Вот эти три ступени, только после этих трех ступеней этот молодой человек вступает в семейную жизнь. Сегодня одна из причин, почему много семей не продолжают свое существование, или у них очень короткий, можно сказать, такой период, год-два, и больше семьи нету, по той причине, потому что где-то были пробелы в первой ступеньке. В жизни дома. Где-то был проявлен компромисс в духовном становлении. И третья причина — это не было цели. Не получив божественное откровение, люди, переступив, может быть, эти две ступеньки духовного становления, вышли из дома отца и начали семейную жизнь. Посмотрите, что получается у Иосифа. У него минимум усилий и максимум результата. То есть minimum effort, maximum result, если так по-английски сказать. В каком смысле? То, что он получил невесту. Я думаю, что вот эта невеста Асинефа, я думаю, что это была не просто какая-то там... То есть это была настоящая на уровне цариц. Вот если сегодня обратиться к многим молодым людям, может быть, кто-то ездит из церкви в церковь, ходит и ищет там какую-то такую невесту сверхъестественную. Как, ну, вы знаете, вот у Иосифа, у него, он ее не искал. Ему фараон сказал, вот невеста, и ты женись. И смотрите, как, если мы читаем дальше, то я думаю, что у него был успешный брак, и у него была успешная семейная жизнь. И каждый раз, когда у него родились два сына, которые получили благословение, от них произошли два колена Израилева, то я думаю, что в нашей жизни сегодня мы можем встречать такие моменты, когда люди... Ну, прилагают такие максимум усилий, беседуют с одним служителем, со вторым, с третьим, с десятым, читают книги, ходят там по там из церкви в церковь. Ну, может быть, это тоже нужно делать, но вы знаете, вот у Иосифа у него как-то получилось так, что у него было. Он вообще никаких, в принципе, усилий не прилагал на то, чтобы найти такую самую оптимальную невесту. И все-таки у него получилось хорошо. Знаете, это только будет только тогда, когда в нашей жизни будут эти три ступенечки, которые были у Иосифа. Это у него, это его жизнь в доме отца, это его послушание, это его характер, это его неприкосновенность ко греху, это его сострадание, это его цель. Потому что когда человек научился разговаривать с Богом, получать откровение от Него, для такого человека нету, не надо прилагать таких усилий. Бог такому человеку посылает самую оптимальную невесту. Итак, семейная жизнь. Сколько мы знаем молодых людей, которые женились так, как женился Иосиф? Да, может быть, там не фараон предложил, может быть, там... Но все-таки, сколько мы знаем молодых людей, которые вышли замуж или женились именно так, как это было у Иосифа? Стояли на этих трех ступеньках, как стоял Иосиф. Ну, мы, наверное, начнем долго думать, анализировать, и, может быть, мы найдем из 100 2-3 человека. Остальные, ну, к сожалению, у них что-то другое. Пятая ступенька — это у него была реализация. Если было его раскрытие, это он стал реализовывать то, что он приобрел за 7 лет. Он получил откровение, он не сел на заднюю лавочку. Мы, множество из наших христиан сегодня знают, что нужно делать. Мы читаем Библию, мы знаем, что нужно благовествовать, мы знаем, что нужно свидетельствовать, мы знаем, что нужно. Но у Иосифа, у него было не так. Он не спал. Он все-таки открыл эти житницы. И знаете, почему он их открыл? Потому что они, наверное, были полные. Если бы они были пустые, он бы их, наверное, не открывал. Ему бы стыдно было их открывать. Потому что он 7 лет занимался тем, что наполнял эти житницы. Они были наполнены. Они были наполнены, потому что он вовремя собрал. Он не ждал, он собирал хлеб. И вы знаете, он четко видел нужду. То есть ему было сказано, что нужно собирать урожай. Он собирал урожай и ложил их за корма. Он не начал строить корабли, он не начал строить какие-то башни или, может быть, какие-то пирамиды. Он начал делать то, что ему поручил Бог. Собирать урожай, пшеницу в эти за корма. Такое, как откровение он получил, так он и действовал. Сколько мы в нашей жизни, бывает, соберемся за разные вещи, и у нас ничего не получается, потому что мы, может быть, занялись не тем, чем надо. А не занялись не тем, чем надо, по той причине, потому что мы не имеем такого контакта с Богом, как имел Иосиф. Мы не получили откровения, мы можем читать Библию, закрываем ее, но Библия, она ничего не говорит к нам. Его реализация заключалась в том, что он послужил спасением всего Египта. Всего Египта. То есть он обогатил фараона. Он обогатил фараона, и фараон стал могущественным. Еще могущественнее, чем он был до этого. Он спас своих родных. Он служил, он был созидающим элементом. Вы знаете, есть разлагающие элементы, а есть созидающие элементы. Есть такие люди, которые попадают в общество, и в обществе получается разделение. Есть люди, которые попадают в общество, и в обществе получается раздор. И вроде бы все люди борются за правду, борются за истину, но результат этого получилось там или разделение, или какие-то недовольства. И как часто задается вопрос, а может быть этот человек не боролся за истину, может он боролся за что-то другое, потому что результат был не такой. Результат не был такой, как был у Иосифа. Он не был тем соединяющим звеном между собой и братьями, между, можно сказать, Египтом, фараоном. Сегодня в нашей жизни мы должны проверить свое состояние. У нас еще есть возможность и задать себе вопрос, каким элементом я сегодня буду? Созидающим элементом или разлагающим? Вот попадаю я в общество. После моего ухода это общество скрепилось или оно разложилось? Дорогие друзья, Иосифа сложилась семейная жизнь по той причине, потому что он стоял на трех ступенях. У него было хорошее отношение с родителями, у него было духовное становление, он имел контакт с Богом, он получил божественное откровение, он не имел компромисса с грехом. Он не имел компромисса с грехом, и поэтому... Братья и сестры, у него была эта реализация. У него был труд для Бога, который был полезным, и он был созидающим элементом там, где он находился. Как-то в Россию приехал принц. И он приехал, это было давно. И вы знаете, ему предложили так, если ты по поводу приезда, ему сказали так, ты знаешь, ему показывали, там происходила какая-то стройка, и эту стройку строили заключенные. И принцу сказали так, ты по случаю твоего приезда мы можем освободить одного из этих заключенных. Ты можешь освободить одного из этих заключенных. И вот он подошел к одному из заключенных и спросил, как у тебя дела, почему ты тут сидишь? Да вот, я ничего не сделал. Меня зря посадили, я здесь ни за что. Принц подходит к другому. У другого тоже та же самая реакция о том, что он здесь вообще невиновный практически, и его посадили ни за что. Он подошел к третьему, был третья, такая же реакция. И так он ходил, спрашивал, и большинство людей, практически все говорили, что они невиновны. И вдруг он подошел к одному человеку, и тот сказал, да, действительно, меня посадили, я вот натворил... И, соответственно, сижу здесь по заслугам. И тут же принц заявил о том, что освободите мне этого человека. Вы знаете, мы можем стать на одну из этих ступенек, если мы признаемся в том, что мы в своей, можно сказать, не состоявшейся жизни. Если мы признаемся в том, что мы действуем неправильно, если мы признаемся перед Богом о том, что мы неправильно живем. Неправильно живем, тогда мы получим освобождение, тогда Бог захочет с нами разговаривать. Как-то два мальчика беседовали о том, как Илья вознесся на небо. И один мальчик говорит, ты знаешь, я бы, наверное, не сел на эту огненную колесницу. А другой мальчик сказал так, что ты знаешь, а я бы сел, потому что этой колесницей управлял Бог. Вы знаете, чтобы на эту колесницу сесть, нужно было, во-первых, получить откровение от Бога о том, что ты поедешь на колеснице, которая будет управлять Бог. Дорогие друзья, мы идем по этой жизни, и, конечно же, сразу же вопрос, что управляет, кто во главе нашей жизни. Если мы сами управляем, соответственно, мы можем оказаться без колес в Черном море, как оказались египтяне. Или же, как Илья, сесть на огненную колесницу, которой управлял Бог. Итак, дорогие радиослушатели, сегодняшняя наша радиопередача подходит к концу. Я хочу сказать, что в сегодняшней беседе, конечно, здесь можно было больше раскрыть, больше деталей, больше различных моментов. И мы, можно сказать, так пробежали вкратце по этой истории. Но хочу напомнить о том, что главная наша жизнь в том, чтобы мы имели эту цель, получили цель от Бога о том, что мы можем делать для Него. И мы это вот получим только тогда, когда мы будем в мире с окружающими, тогда, когда мы не будем компромиссны с грехом. Тогда у нас будет житницы, которым Бог хочет, чтобы мы наполнили. Слава нашему Богу за то, что Он сегодня говорил к нашим сердцам, к моему сердцу. И хочу сказать, что Бог сегодня и вчера один и тот же. И будет завтра таким же, Он не изменяется. Братья и сестры, мы изменяемся. Дорогие радиослушатели, мы изменяемся. И может быть, мы когда-то стояли, может быть, когда-то мы дошли до пятой ступени, ступени реализации наших накопленных ресурсов духовных, но в какой-то пришел момент, и мы начали присваивать это к себе. Но сегодня есть момент и сказать, да, действительно, я виновен. Да, действительно, я виновен в том, что моя жизнь, она протекает, и я потерял эту цель, которую когда-то приобрел. Или я сегодня живу, но у меня нету цели. И мы сегодня говорили о том, как приобрести эту цель, как ее достиг Иосиф. Итак, дорогие радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу радиовещание. Хочется пожелать вам Божьих благословений о том, чтобы вы, в частности молодежь, имели подход к отцу, к родителям, не имели компромисса в духовном становлении, потому что иногда встречаешь людей, кто-то вышел за американца, вроде бы такая консервативная сестра была когда-то, но в духовном становлении произошел надлом. Где-то был компромисс с грехом, ушли с церкви и куда-то исчезли. Дорогие друзья, мы должны быть внимательными. Внимательными к окружающим даже тогда, когда нам плохо. Мы сможем иметь цель не от того, сколько мы знаем, а от того, что и как нам откроет Бог. И только тогда в нашей жизни будет настоящий труд. И только тогда мы сможем открыть житницы, как их открыл Иосиф. Сейчас мы выслушаем с вами музыкальную композицию, и на этом мы закончим нашу сегодняшнюю радиопередачу.